Глава 10. Эпиграф. Страдания и унижения несчастных, мучения их подчиняются закономерностям природы, оставаясь существенными элементами общего замысла, подобно тому, как и относящееся к этому замыслу счастье угнетателей. Означенная истина должна устранить у тиранов и злодеев все угрызения совести, ведь злодеи, не зная себе предела, слепо совершают любую жестокость, мысль о которой может появиться в их голове. И здесь они следуют советам природы, становясь послушным инструментом проведения в жизнь ее законов. Подобные тайны природа внушает злодеям, толкая их на совершение преступлений, только в том случае, когда необходимость зла становится очевидной. Дансьен Альфонс Франсуа де Сад. Грохот открываемых, а затем замыкаемых дверей камеры разбудил младшую из сестер Скара. Старшая сидела за столом и методично выскребала кашу, присохшую ко дну оловянной миски. «Ну, что там было в суде-то, Веда?» Жоанна Сельборн по прозвищу Веда молча уселась на нары, уперев локти в колени и положив голову на руки. Младшая Скара зевнула, отрыгнула и громко пустила ветры. Пристроившийся на противоположных нарах Петюх что-то невнятно буркнул и отвернулся. Он был обижен на Веду, на сестер и на весь белый свет. В обычных тюрьмах по установившейся традиции арестантов разделяли по полу. В армейских же крепостях было иначе. Уже император Фергус Вар Эмрейс, вводя специальным декретом равноправие женщин в имперской армии, постановил, что уж ежели эмансипация, так до конца равноправие должно быть полным и абсолютным, без всяких исключений или поблажек для какого-либо из полов. С того времени в крепостях и цитаделях империи арестанты сидели вместе. «Ну так как?» — повторила старшая Скара. «Выпускают тебя?» «Жди», — горько отозвалась Веда, по-прежнему не поднимая головы от рук. «Считай, повезет, если не повесят. Холера. Выдавала всю правду, ничего не скрывала, то есть почти ничего. А эти сукины дети, когда принялись меня допрашивать, так для начала идиоткой перед всеми выставили. Потом оказалось, что я личность, не заслуживающая доверия, и преступный элемент. А под конец вышло у меня соучастие в заговоре, ставящем целью низвержение». «Вниз, стало быть, свержение», — покачала головой старшая Скара, словно понимала, о чем речь. «Ага, но ежели вниз, то держи жопу шире, Веда. Будто я не знаю». Младшая Скара потянулась, снова зевнула широко и громко, словно леопардиха соскочила с верхних нар, энергичным пинком отшвырнула мешающий ей табурет Петюха, плюнула рядом с табуретом. Петюх заворчал, но ни на что больше не осмелился. Петюх был на Веду смертельно обижен, а сестер вдобавок и боялся. Когда 3 дня назад ему в камеру подкинули Веду, то очень скоро оказалось, что Петюх, если в принципе и допускает эмансипацию и равноправие женщин, то имеет на сей счет свое собственное мнение. Посреди ночи он накинул Веде одеяло на верхнюю половину тела и намеревался воспользоваться нижней, что, возможно, ему бы и удалось, если б не то, что Петюх взвыл оборотнем и заплясал по камере, словно укушенный тарантулом. Веда же из чистой мстительности телепатически принудила его опуститься на четвереньки и ритмично колотиться головой в обитые железом двери камеры. Когда потревоженные страшным грохотом стражники отворили дверь, Петюх ткнулся макушкой в одного из них, за что немедля получил 5 ударов, окованной железом палкой, и столько же пинков. В итоге в ту ночь Петюх не испытал того блаженства, на которое рассчитывал, и обиделся на Веду. Реванш он даже не помышлял, так как наутро в камеру попали сестры Скара. Таким образом, прекрасный пол оказался в большинстве. И к тому же вскоре выяснилось, что точка зрения сестер Скара на равноправие почти совпадает с Петюховой, только с точностью да наоборот, если говорить о предначертанных полам ролях. Младшая Скара хищно поглядывала на мужчину и изрекала недвусмысленные замечания, а старшая хохотала, потирая руки. Эффект был таков, что Петюх спал с табуреткой в руках, который в случае чего намеревался защищать свою честь и достоинство. Однако шансы и перспективы у него были ничтожны. Обе Скары служили в линейных частях и были ветераншами многих сражений, так что табуретки б не испугались. Когда хотели насиловать, насиловали, даже если мужчина был вооружен бердышом. Однако Веда была уверена, что сестры просто шутят. Ну, почти уверена, скажем так. Сестры Скара сидели за избиение офицера. По делу же провиантмастера Петюха велось следствие, связанное с большой, громкой и захватывающей все более широкие круги аферой — кражей армейских луков. «Да, держи жопу шире, Веда», — повторила старшая Скара. «В хорошее дерьмо ты вляпалась, думаю. А вернее, тебя вляпали. И как же ты, ядрена вошь, сразу-то не сообразила, что это политическая игра?» «А, только и ответила Веда. Скара взглянула на нее, не очень понимая, как следует разуметь односложное замечание. Веда отвела глаза. «Не стану же я рассказывать вам то, о чем промолчала перед судьями», — подумала она. «То есть, что знала, в какое дерьмо вляпалась. И то, когда и каким образом об этом узнала». «Хорошенького ты себе пивка наварила», — мудро отметила младшая Скара, менее сообразительная, которая, Веда была в этом убеждена, вообще не понимала, о чем идет речь. «Ну а как все-таки было с центрийской княжной-то?» — не отступала старшая Скара. «Ведь ее вы, в конце концов, сцапали, а?» «Сцапали, если так можно выразиться. У нас сегодня которое?» «22 сентября, завтра эквинокций». «Ну да, вот удивительное совпадение. Стало быть, завтра тем событием будет точно год. Уже год». Веда растянулась на нарах, подложив сплетенные пальцы рук под голову. Сестры молчали, надеясь, что это было вступление к рассказу. «Ничего не получится, сестренки», — подумала Веда, глядя на выцарпанные на досках верхних нар грязные картинки и еще более грязные надписи. «Не будет никаких рассказов. Даже не в том дело, что от вонючего петюха несет обосравшийся подсадной уткой или каким другим коронным свидетелем. Я попросту не хочу об этом вспоминать, о том, что было год назад, после того, как Боннард ушел от нас в Клармоне. Мы прибыли туда с опозданием в 2 дня», — все-таки принялась она вспоминать. «Следы уже успели остыть. Куда охотник поехал, никто не знал. Никто, кроме купца Хувенагеля, конечно. Но купец Хувенагель со Скеллином разговаривать не пожелал и даже под крышу к себе не пустил. Передал через слуг, что у него где нет времени, и аудиенции он не даст. Филин раздувался и тащал, но сделать ничего не мог. Ведь мы были в Эббинге, а там у него никаких прав не было. А по-другому нашими методами за Хувенагеля браться было невозможно, потому что у него там, в Клармоне, личное войско, а ведь войну начинать было нельзя. Ну, Бориасмунд вынюхивал, Дакра Селефант и Ольхаршейм занимались подкупами, Телехрат — эльфий магией, а я учуивала и слушала мысли, но это мало что дало. Вроде бы узнали мы, что Боннард выехал из города южными воротами. А прежде чем выехать, был в Клармоне храмик, маленький такой, лиственничный, рядом с южными воротами у торговой площадки. Перед отъездом из Клармона Боннард истязал Фальку арапником. На глазах у всех, в том числе и у жрецов, на той площадке у храмика. Выкрикивал, что покажет ей, кто тут ее господин и повелитель. Что сейчас он ее батагом поучит, как хочет, а то и насмерть заучит, потому как никто за нее не встанет, никто не заступится, ни люди, ни боги. Младшая Скара выглядывала в оконце, уцепившись за решетку. Старшая выедала кашу из миски. Петюх взял табурет, лег и укрылся одеялом. Из кардигардии доносился звон, перекликались стражи на стенах. Веда повернулась лицом к стене. «Спустя несколько дней мы встретились», — подумала она. «Я и Боннард, лицом к лицу. Я смотрела в его нечеловечески рыбьи глаза, думая только об одном — как он ту девушку избивал. И в мысли ему заглянула, на мгновение. И было это так, словно сунула голову в разрытую могилу. Было это в эквинокций. А днем раньше, 22 сентября, я сообразила, что промеж нас втерся невидимка». Стефан Скеллен, имперский коронер, выслушал, не перебивая. Но Веда видела, как у него изменяется лицо.
«Повтори, Сельборн», — процедил он. «Повтори, ибо я ушам своим не верю».
«Осторожней, господин коронер», — проворчала она. «Прикидывайтесь злым. Так, словно бы я к вам с просьбой, а вы не разрешаете. Для видимости, значит. Я не ошибаюсь, я уверена. Уже 2 дня, как ошивается при нас какой-то невидимка, невидимый шпион».
Филин, у него этого не отнимешь, был умен, улавливал в лед. «Нет, Сельборн, не разрешаю», — сказал он громко, не сдержав актерского пафоса и в тоне, и в мимике. «Дисциплина обязательна для всех, никаких исключений. Я согласия не даю».
«Но хотя бы соблаговолите выслушать, господин коронер». У Веды не было таланта Филина. Она не смогла скрыть неестественности в голосе, но в разыгрываемой сценке натянутость и беспокойность просительницы были оправданы. «Соблаговолите хотя бы выслушать!»
«Говори, Сильборн, только кратко и четко!»
«Он шпионит за нами 2 дня», — пробурчала она, делая вид, что смиренно излагает свои соображения. «С самого Клармона. Едет за нами тайно. А на биваках приходит невидимый, крутится меж людей, слушает».
«Слушает, шпик чертов!» Скеллину не требовалось притворяться суровым и разгневанным. В его голосе прямо-таки вибрировало бешенство. «Как ты его обнаружила?»
«Когда вы позавчера перед корчмой отдавали приказы господину Селефанту, кот, что на лавке спал, зашипел и уши прижал. Это показалось мне подозрительным, потому что никого в той стороне не было. А потом я что-то вычуяла, вроде бы мысль, чужую мысль и волю. Обычно-то для меня такая чужая мысль, господин Корнер, это как будто кто-то крикнул громко. Ну, начала я чуять крепко, вдвойне, и вычуяла его».
«Ты можешь его почуять всегда?»
«Нет, не всегда. У него какая-то магическая защита. Я чую его только очень близко, да и то не всякий раз. Поэтому надо притворяться, потому как неизвестно, не кроется ли он аккурат поблизости».
«Только б не спугнуть», — процедил Филин. «Только б не спугнуть, он мне нужен живым, Сильборн. Что предлагаешь?»
«Заставить его ошибиться».
«Ошибиться?»
«Тише, господин Коронер».
«Но, неважно. Хорошо, даю тебе полную свободу».
«Завтра сделайте так, чтобы мы остановились в какой-нибудь деревушке. Остальное мое дело. А теперь для видимости отругайте меня как следует, и я уйду».
«Не могу я отругать», — улыбнулся он ей глазами и слегка подмигнул, немедленно сделав мину грозного начальника. «Я доволен вами, госпожа Сильборн».
Он сказал «госпожа»? «Госпожа Сильборн» как офицеру.
Скеллин снова подмигнул, одновременно махнул рукой. «Нет, в просьбе отказываю! Кругом, марш!»
«Слушаюсь, господин Корнер». Скеллин прекрасно сыграл свою роль.
На следующий день, ближе к вечеру, Скеллин объявил постой в деревушке у реки Леты. Деревня была богатая. Обнесена чистоколом, въезжали в нее через изящные вращающиеся ворота из свежих сосновых бревен. Называлась деревня Говорок, а название это пошло от маленькой часовенки, в которой стояла сплетенная из соломы куколка, изображающая единорога. «Помню», — вспоминала Веда, — «как мы хохотали над этим соломенным башком. А Солтес с важной миной объяснял, что покровительствующий селу священный Говорок многие годы назад был золотым, потом стал серебряным, был медным, было несколько костяных вариантов и несколько из благородной древесины. Но их постоянно крали. Приезжали издалека, специально, чтобы своровать. Так что гораздо спокойнее, если Говорок сделан из соломы». Ну, расположились мы в селе лагерем. Скеллин, как было условлено, занял чистую светелку. Спустя неполный час поймали мы невидимого шпика. Классически.
«Прошу подойти!» — громко потребовал Филин. «Прошу подойти и глянуть на этот документ. Минутку! Что, все уже на месте? Чтобы не пришлось разъяснять дважды!»
Оль Харшейм, который только что выпил из подойника немного разведенный кислым молоком сметаны, облизнул губы и испачканные сметаной усы, отставил сосуд, осмотрелся, подсчитал. «Дакры Селефант, Нератин Цека, Тиль Эхрат, Жоанна Сильборн...»
«Нет, Дуфиция!»
«Позвать!»
«Крель! Дуфи Крель! Командир на совещание! За важными приказами! Бегом!»
Дуфиций Крель, задыхаясь, вбежал в комнату.
«Все на месте, господин Корнер!» — доложил Оль Харшейм.
«Не закрывайте окна! Чесноком тут несет, подохнуть можно! Двери тоже отворите! Устройте сквозняк!»
Бригден и Крель быстро отворили окна и дверь. Веда же в который раз удостоверилась, что из Филина получился бы шикарный актер.
«Прошу подойти, господа. Я получил от императора вот этот документ, секретный и чрезвычайно важный. Прошу внимания!»
«Давай!»
— взвизгнула Веда, одновременно высылая сильный направленный импульс, который по своему воздействию на органы чувств был равносилен близкому удару молнии. Оль Харшейм и Дакра Селефант схватили подойники и одновременно плеснули разведенной сметаной в указанном Ведой направлении. Тиль Эхрат размахнулся спрятанным под столом ковшом муки. На полу комнаты материализовалась сметано-мучная фигура, вначале бесформенная. Но Берт Бригден не зевал. Безошибочно оценив, где может быть голова еще неиспеченного, но уже вываленного в муке жаворонка, он изо всей силы саданул по этому месту железной сковородой. Потом все скопом накинулись на облепленного сметаной и мукой шпика, содрали с него шапку-невидимку, схватили за руки и ноги. Перевернув стол крышкой вниз, привязали конечности пойманного к ножкам стола. Стащили с него сапоги и анучи, одну из анучей засунули в распахнутый в крике рот. Чтобы увенчать дело, Дуфиц и Крель с размаху дал пойманному по ребрам, а остальные с удовольствием наблюдали за тем, как у шпиона глаза вылазят из орбит. «Прекрасная работа!» — похвалил Филин, который все это небывало короткое время, не пошевеляясь, стоял со скрещенными на груди руками.
«Браво! Поздравляю! Прежде всего вас, госпожа Сельборн!»
«Черт побери», — подумала Веда. «Если так и дальше пойдет, я и взаправду могу стать офицером».
«Господин Бригден», — холодно сказал Стефан Скеллен,
стоя над разведенными между ножками стола ногами пленника.
«Пожалуйста, суньте железо в угли. Господин Эхрат, извольте присмотреть, чтобы вблизи светлицы не крутились дети».
Он наклонился, заглянул пленнику в глаза.
«Давненько ж ты не показывался, Риенс. Я уж подумал, не приключилось ли с тобой какое-нибудь несчастье».
Ударил кардегардский колокол, сигнал смены вахты. Сестры Скара мелодично храпели. Петюх чмокал сквозь сон, обнимая табуретку. «Разыгрывал из себя бодрячка», — вспоминала Веда, — прикидывался храбрецом. «Риенс-то! Чародей Риенс, превращенный в свежеиспеченного жаворонка и привязанный к ножкам стола. Изображал из себя храбреца, но никого не обманул, а меня-то и подавно. Филин предупреждал, что это чародей, поэтому я перемешивала ему мысли, чтобы он ни чародействовать, ни призывать магическую помощь не мог. Попутно читала его. Он защищал доступ, но как только учуял запах дыма от углей камина, в которых раскаляли железо, его магические защиты и блокады лопнули по всем швам, словно старые штаны, а я могла читать его сколько угодно. Его мысли ничем не отличались от мыслей других людей, которых я читала в подобных ситуациях. Людей, которых вот-вот начнут истязать. Мысли разбросанные, несобранные, полные страха и отчаяния. Мысли холодные, склизкие, мокрые и вонючие, как внутренности трупа. И все же, когда у него изо рта вытащили кляп, чародей Риенс продолжал разыгрывать из себя храбреца. Во всяком случае, пытался.
«Ну хорошо, Скеллен, вы меня поймали, ваша взяла. Поздравляю. Низко склоняю голову перед техникой, профессионализмом и специализацией. Отлично вышколенные люди, можно позавидовать. А теперь прошу меня освободить. Уж очень неудобная поза».
Филин пододвинул себе стул, уселся на него верхом, опершись сплетенными руками и подбородком на спинку. Глядел на пленника сверху и молчал.
«Прикажи меня освободить, Скеллен», — повторил Риенс, — «а потом попроси подчиненных удалиться. То, что я имею сказать, предназначено исключительно для тебя».
«Господин Бригден», — спросил Филин, не поворачивая головы, — «каков цвет железки?»
«Еще минутку, господин коронер».
«Госпожа Сельборн?»
«Трудновато его сейчас читать», — пожала плечами Веда. «Он слишком трусит, страх застит все другие мысли, а мыслей этих с избытком, в том числе несколько таких, которые он пытается скрыть за магическими покровами. Но для меня это несложно, я могу...»
«В этом не будет необходимости, испытаем классически, каленым железом».
«К чертям собачьим!» — взвыл шпион. «Скеллен, уж не собираешься ли ты...»
Филин наклонился, лицо у него немного изменилось.
«Во-первых, господин Скеллен», — процедил он. «Во-вторых, да, абсолютно верно, я намерен припечь тебе пятки, Риенс, и проделаю это с неизъяснимым удовольствием, ибо буду рассматривать сие действия как восстановление исторической справедливости. Могу поспорить, что ты не понимаешь».
Риенс молчал, поэтому Скеллен продолжал.
«Видишь ли, Риенс, я посоветовал Ватье де Ридо прижечь тебе пятки уже тогда, 7 лет назад, когда ты ползал в имперской разведке, скуля как пес о милости и согласии стать предателем и двойным агентом. Я повторил совет 4 года назад, когда ты без мыла лез в задницу Имгыру, посредничая в контактах с Вильгефорцем. Когда ты по случаю охоты за Центрикой вдруг вырос из обычного маленького сексота в почти первого резидента. Я бился об заклад с Ватье, что если тебя поджарить, ты скажешь, кому служишь. Нет, я не точно выразился. Что ты перечислишь всех, кому служишь. И тогда, — сказал я, — ты, Ватье, увидишь и удивишься, в каком количестве пунктов совпадут эти перечни. Что делать, Ватье де Ридо меня не послушался. И теперь наверняка сожалеет, но еще не все потеряно. Я припеку тебя всего малость, и когда узнаю все, что хочу знать, передам в распоряжение Ватье.
А уж он-то шкуру с тебя сдерет помаленьку, маленькими кусочками».
Филин вынул из кармана платочек и флакончик духов. Обильно смочил платочек и приложил к носу. Духи приятно пахли мускусом, однако веду потянуло рвать.
«Железо, господин Бригден!»
«Я слежу за вами по поручению Вильги Фордса», — завыл Ринс. «Дело в девчонке!» «Следя за вашим подразделением, я надеялся опередить вас, добраться раньше вас до охотника за наградами. Я должен был попытаться выторговать у него девку. У него, а не у вас. Потому что вы собирались ее убить, а Вильге Фордсу она нужна живой. Что еще вы хотите знать? Я скажу все».
«Но-но», — воскликнул Филин, — «не так спора, Рейнс. Это как голова может разболеться от шума и избытка информации. Вы представляете себе, господа, что будет, когда его припечет? Он заорет всех нас до могилы».
Крель и Селефант громко расхохотались. Веда и Нератин Цека не присоединились к веселью. Не присоединился к ним и Берт Бригден, который в этот момент критически рассматривал вынутый из угля прут. Железо было накалено так, что казалось, будто это не железо вовсе, а заполненная жидким огнем стеклянная трубка. Ринс увидел это и визгливо закричал:
«Я знаю, как отыскать охотника и девушку! Я знаю, знаю! Я скажу!»
«Само собой, скажешь!»
Веда, продолжавшая читать в его мыслях, поморщилась, восприняв волны отчаянного, бессильного бешенства. В мозгу Ринса снова что-то лопнуло, какая-то очередная перегородка. «Со страха он скажет все», — подумала Веда. «Все, что собирался держать до конца, как козырную карту, туза, который мог перешибить остальных тузов при последней решающей раздаче на самую высокую ставку. Сейчас от обычного отвратительного страха перед болью он вытянет этого туза на фоски». Вдруг что-то щелкнуло у нее в голове. Она почувствовала в висках жар, потом неожиданный холод. Теперь она знала скрытую мысль Ринса. «О боги», — подумала она, — «ну и вляпалась же я в дельце».
«Я скажу!» — взвыл чародей, краснея и впиваясь вытаращенными глазами в лицо Корнера. «Скажу! Скажу нечто действительно важное! Скеллен, ватье де ридо!»
Веда вдруг услышала другую, чужую мысль. Увидела, как Нератин Цека двигается к двери, держа руку на рукояти кинжала. Загудели шаги, в комнату влетел Бориас Мун.
«Господин коронер, быстрее, господин коронер! Они приехали! Вы не поверите, кто!»
Скеллен жестом остановил Бригдена, уже поднесшего было железо к пяткам шпиона.
«Тебе надо играть в лотерею, Ринс», — сказал коронер, глядя в окно. «В жизни своей не встречал такого везунчика».
В окне была видна толпа, в центре толпы пара конных. Веда с первого же взгляда знала, кто это. Знала, кто тот худой мужчина с белыми рыбьими глазами, что сидел на рослом гнедом коне, и кто пепельно-волосая девушка на прекрасной вороной кобыле. Руки у девушки были связаны, на шее ошейник, и синяки на распухших губах. Высогота вернулся в хату в отвратительном настроении, угнетенный, молчаливый, даже злой. Это было следствие разговора с кметом, приплывшим на лодке забрать шкуры. «Возможно, последний раз до весны», — сказал кмет. «Погода портится со дня на день. Слякоть и ветер такие, что страх на воду выходить. Поутро на лужах лед, того и гляди, снег повалит, а после него морозы. Вот-вот река станет и заливы. Тогда прячь лодку в сарай, сани вытаскивай. Но на переплют, сам знаешь, даже на санях нельзя. Разводи тут на разводе». Парень был прав. Под вечер набежали тучи, с темно-синего неба посыпались белые хлопья. Порывистый ветер положил сухие камыши. Белыми гривками загулял по поверхности разлива. Стало пронизывающе, чувствительно холодно.
«Послезавтра», — подумал Высогота, — «праздник Саовины. По эльфьему календарю через 3 дня Новый год. По человечьему Нового года надо подождать еще 2 месяца».
К Эльпе вороная кобыла Цири топотала и фыркала в овчарне. Войдя в халупу, он застал Цири, копающейся в сундуке. Он позволял ей это, даже одобрял. Во-первых, совсем новое занятие после поездок на Кельпи и листания книг. Во-вторых, в сундуках было множество вещей его дочерей, а девочке нужна была теплая одежда. Несколько смен одежды, потому что в холоде и влаге требовался не один день, прежде чем выстиранные тряпки наконец высыхали. Цири выбирала, примеряла, отбрасывала, откладывала. Высогота уселся за стол, съел 2 вареные картофелины и обглодал куриное крылышко. Молчал. «Хорошая работа», — показала Цири вещи, которых Высогота не видел многие годы и даже забыл об их существовании.
«Тоже дочкины? Она любила бегать на коньках?»
«Обожала. Зимы дождаться не могла».
«Можно взять?»
«Бери, что хочешь», — пожал он плечами. «Мне от этого никакой пользы. Если тебе пригодятся и башмаки подходят, да ты никак упаковываешься, Цири. К отъезду готовишься».
Она уставилась на кучу одежды, потом, помолчав, сказала.
«Да, Высогота, так я решила. Видишь ли, нельзя терять ни минуты».
«Сны?»
«Да, я видела очень неприятные вещи. Не уверена, случилось ли уже это или случится лишь в будущем, понятия не имею, смогу ли предотвратить, но ехать должна. Понимаешь, я в детстве обижалась на своих близких за то, что они не пришли мне на помощь, бросили на произвол судьбы. А теперь я думаю, что, пожалуй, им самим нужна моя помощь. Я должна ехать».
«Зима на носу».
«Поэтому-то и надо ехать. Если останусь, проторчу тут до весны. И до самой весны буду маяться от безделья и неуверенности, мучимая кошмарами. Нет, я должна ехать, ехать немедленно. Попытаться отыскать башню Ласточки. Телепорт. Ты сам подсчитывал, что до озера 15 дней пути. Значит, я буду на месте перед ноябрьским полнолунием».
«Тебе нельзя сейчас покидать убежище», — с трудом проговорил он. «Сейчас нельзя. Тебя схватят. Твои преследователи очень близко. Сейчас тебе никак нельзя».
Она кинула на пол блузку, вскочила, словно подкинутая пружиной. «Ты что-то узнал?» — резко бросила она. «От кмета, который взял шкурки. Говори».
«Цири,
пожалуйста, скажи».
И он сказал, а позже... пожалел о сказанном.
«Не иначе, как их дьявол подослал, добрый господин отшельник», — проворчал кмет, на минуту отрываясь от шкурок. «Не иначе дьявол. С самого равноночия по лесам гоняли, какую-то девку искали, пугали, кричали, грозились, но тут же снова ехали дальше, не успевали нигде избытно напоганить. Но тепереча другую другость придумали. Оставили по деревням и селам каких-то, ну, как их там, ну, посты какие-то. Постятся, стало быть, по деревням-то. И никакие это не посты, добрый человек, потому как жрут они там в три горла, а стоят там по три, а то и по четыре мерзавца разом. Разорение сплошное. Посты. Горе одно. На вроде бы будут так цельную зиму нас объезжать, пока девка, которую поджидают, не выглянет от кеда-нибудь сокрытия и в село не заглянет. Тут-то уж их не пост кончится. Девку они схватят, а нам вроде волю дадут».
«У вас тоже постятся?»
Парень погрустнел, скрежетнул зубами. «У нас нет, повезло нам. Ну а в Дундаре, в полудне от нас, сидят вчетвером. В корчме на выселках квартируют, жрут и пьют. За девок брались, а когда им парни воспротивились, да кубили, господин хороший, без жалости, насмерть».
«Людей убили?»
«Двоих. Солтоса и еще одного». «Ну и как? Есть кара божья на таких обалдуев, добрый человек? Нету ни кары, ни права. Один колесник, что к нам с женой и дочкой из Дундара сбег, говаривал... мол, были ранее на свете ведьмаки. Они порядок со всякими беспорядками учиняли. Их призвать бы в Дундар ведьмака, чтобы этих стервецов под корень».
«Ведьмаки убивали чудовищ, а не людей».
«Энто мерзопакостники, господин отшельник, а никакие не люди. Мерзостники, что из пекла повылазили. Ведьмак на них нужен, верно говорю, ведьмак. Ну, мне в путь сам час, добрый господин отшельник. Уж холодина идет. Скоро лодку прячь, а сань вытягивай. А супротив мерзавцев из Дундара ведьмак нужен, ох, нужен!»
И верно повторила сквозь зубы Цири. «Святая правда, нужен ведьмак. Или ведьмачка. Четверо их, да? В Дундаре, да? А где он находится, этот Дундар? Вверх по реке? Туда сквозь рощи проехать можно?»
«Ради богов!» — прервал Цири Высогота. «Уж не думаешь ли ты всерьез?»
«Не призывай богов, если в них не веришь. А я знаю, что не веришь».
«Оставим в покое мое мировоззрение. Цири, что за адские мысли приходят тебе в голову? Как ты вообще можешь?»
«А вот теперь ты оставь в покое мое мировоззрение, Высогота. Я знаю, что мне положено. Я ведьмачка».
«Ты личность юная и неуравновешенная», — взорвался Высогота. «Ты ребенок, перенесший травмирующее воздействие извне. Ты ребенок, обиженный, невротический и близкий к нервному срыву. И сверх всего ты одержима жаждой мести, ослеплена жаждой реванша. Неужели ты этого не понимаешь?»
«Понимаю лучше, чем ты», — воскликнула она.
потому что ты понятия не имеешь о мести, потому что ты никогда не испытывал того, что досталось мне, потому что ты знать не знаешь, что такое настоящее зло».
Она выбежала, хлопнув дверью, через которую тут же ворвался в сеней комнату пронизывающий зимний вихрь. Спустя несколько секунд Высогота услышал цокот копыт и ржание. Возбужденный он хватил оловянной тарелкой о стол.
«Пусть едет», — подумал он, — «пусть вытрясет из себя злобу».
Бояться за нее он не боялся. Она одна ездила по болотам часто и днем, и ночью. Знала тропки, островки и заросшие лесом топи. Однако, если б и впрямь заблудилась, достаточно было отпустить поводья, и вороная Кельпи нашла бы дорогу домой, к овчарне. Эту дорогу она знала. Спустя какое-то время, когда уже здорово стемнело, он вышел, подвесил на столб фонарь. Постоял у живой изгороди, прислушался к стуку копыт, к плеску воды. Однако ветер и шум камышей приглушали все звуки. Фонарь на столбе раскачивался, как бешеный, и, наконец, погас. И тогда он услышал. Далеко. Нет, не оттуда, куда поехала Цири, с другой стороны, противоположной, от болот. Дикий, нечеловеческий, протяжный, воющий крик. Стон. Минута тишины, и снова. Бианши. Эльфья упырица, предвестница смерти. Высогота задрожал от холода и страха. Быстро вернулся в хату, бормоча и приговаривая себе под нос, чтобы не услышать, чтобы не слушать. Прежде чем он снова разжег фонарь, из тьмы появилась Кельпи.
«Войди в дом», — сказала Цири ласково и мягко. «И не выходи. Отвратная ночь».
За ужином они снова начали пререкаться.
«Такое впечатление, будто ты очень много знаешь о проблемах добра и зла».
«Да, знаю. И вовсе не из университетских книжек».
«Конечно нет. Ты все изучила на собственном опыте, на практике. Как-никак у тебя же гигантский опыт в твои-то долгие 16 лет».
«Вполне достаточный. Достаточно большой».
«Поздравляю, коллега-ученая».
«Ехидничаешь», — сжала она губы. «Даже понятия не имея, как много недоброго наделали миру вы, трухлявые ученые, теоретики, с вашими книгами, со столетним опытом просиживания над моральными трактатами, да еще с таким прилежанием, что вам некогда было даже в окно глянуть, чтобы увидеть, как выглядит мир в действительности. Вы, философы, искусственно поддерживающие придуманные вами же философии, чтобы получать денежки в университетских кассах. А поскольку ни одна хромая собака не заплатила бы вам за неприглядную правду о мире, вы напридумывали этику и моралистику, красивые и оптимистические науки. Беда только в том, что лживые и шарлатанские».
«Нет ничего более шарлатанского, чем непродуманное суждение, соплячка, чем поспешные и непродуманные суждения».
«Вы не нашли противоядия от зла, а я, сопливая ведьмачка, нашла безотказное противоядие».
Он не ответил, но лицо выдало его, потому что Цири стрелой вылетела из-за стола.
«Ты считаешь, что я несу дурь? Бросаю слова на ветер?»
«Я считаю», — ответил он спокойно, — «что в тебе говорит раздражение. Считаю, что ты намерена мстить от раздражения, и горячо советую успокоиться».
«Я спокойна. А месть? Ответь мне, почему бы и нет? Почему я должна отказаться от мысли о мести? Во имя чего? Высших соображений? А что может быть выше покарания скверных дел и поступков? Для тебя, философ и этик, месть — деяние дурное, нехорошее, неэтичное, беззаконное, наконец. А я спрашиваю, где кара за зло? Кто должен ее подтвердить, определить и отмерить? Кто? Боги, в которых ты не веришь? Великий творец Демиург, которым ты решил заменить богов? Или закон? А может, нильфгардская юстиция, императорские суды, префекты? Наивный ты старик!
Значит, око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, а за эту кровь очередную кровь, море крови. Ты хочешь утопить мир в крови? Наивная, обиженная девочка. Так ты намерена бороться со злом, ведьмачка?
Да, именно так. Потому что я знаю, чего зло боится. Ни этики твоей, Высоготы, ни проповедей, ни моральных трактатов о порядочной жизни. Зло боли боится. Боится быть покалеченным, страданий боится, смерти, наконец. Раненое зло воет от боли, как пес. Ползает по полу и визжит, видя, как кровь хлещет из вен и артерий, видя торчащие из обрубков рук кости, видя кишки, вываливающиеся из брюха, чувствуя, как вместе с холодом приходит смерть. Тогда и только тогда у зла волосы встают дыбом на башке, и тогда скулит зло «Милосердие!» Я раскаиваюсь в совершенных грехах. Я буду хорошим и порядочным, клянусь. Только спасите, остановите кровь, не дайте позорно умереть. Да, отшельник, вот так борются со злом. Если зло собирается обидеть тебя, сделать тебе больно, опереди его. Лучше всего в тот момент, когда зло этого не ожидает. Если ж ты не сподобился зло опередить, если зло успело обидеть тебя, то отплати ему. Напади, лучше всего, когда оно уже забыло, когда чувствует себя в безопасности. Отплати ему вдвойне, втройне, око за око. Нет? Оба ока за око, зуб за зуб, о нет, все зубы за зуб. Отплати злу. Сделай так, чтобы оно выло от боли, чтобы от этого воя лопались у него глазные яблоки. И вот тогда, поглядев на землю, ты можешь смело и определенно сказать, то, что здесь валяется, уже не обидит никого, никому не опасно. Потому что как можно угрожать, не имея глаз, не имея обеих рук? Как оно может обидеть, если его кишки волочатся по песку, а их содержимое впитывается в этот песок?
— А ты, — медленно проговорил отшельник, — стоишь рядом с окровавленным мечом в деснице, глядишь на кровь, впитывающуюся в песок, и имеешь наглость думать, будто разрешила извечную дилемму, что наконец-то обрела плоть мечта философов. Думаешь, что природа зла изменилась?
«Да», — заносчиво ответила она, — «так как то, что валяется на земле и истекает кровью, уже не зло. Возможно, это еще не добро, но уже наверняка и не зло».
«Говорят», — медленно проговорил Высогота, — «что природа не терпит пустоты. То, что лежит на земле, что истекает кровью, что пало от твоего меча, уже не зло. Тогда что же такое зло? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?»
«Нет, я ведьмачка. Когда меня учили, я поклялась себе, что буду выступать против зла всегда, и не раздумывая. Потому что стоит только начать задумываться, — добавила она глухо, — как уничтожение потеряет смысл, месть потеряет смысл, а этого допустить нельзя».
Он покачал головой, но она жестом не дала ему заговорить.
«Мне пора уже докончить свой рассказ, Высогота. Я рассказывала тебе больше 30 ночей с эквинокция до Саовины, а ведь не рассказала всего. Прежде чем я уеду, тебе следует узнать, что случилось в день эквинокция в деревушке под названием Говорок».